Наконец, я просто боялся. Мне то казалось, что я уже переступил рубеж, до которого можно еще было делать выбор, словно хотел полюбоваться с канатного мостика на протекающую внизу горную реку, но сорвался, и теперь меня уносит течением. То вдруг я начинал говорить себе, что все еще можно отыграть назад, передумать, отступить, спастись. Задремать у меня больше не получилось, несмотря на то, что спал я всего несколько часов. Все утро я провел с веником и тряпкой, подметая полы и вытирая пыль с мебели, очищая квартиру от обвалившейся штукатурки с такой тщательностью, словно хотел одновременно стереть следы землетрясения из памяти, чтобы и дальше можно было закрывать глаза на самые очевидные доказательства моих гипотез, выпросить прощение у демонов и вернуться к обычному своему существованию. К тому моменту, как мое жилище снова обрело прежний вид, оставалось только побелить потолок. Мне почти удалось в сотый раз договориться с собой о прекращении работы над книгой. И тут в прихожей вкрадчиво запиликал телефон. «Дмитрий Алексеевич?» Голос принадлежал молодой девушке. Я почему-то сразу решил, что она должна быть очень красива. Таким вот будоражащим воображение тембром обладают ведущие утренних программ на радио. Их, должно быть, специально отбирают по всей стране, доверяя им непростое ответственное дело с нежностью и осторожностью сапера будить невыспавшихся похмельных сограждан. Она еще не успела ничего сказать, а я был готов уже совсем согласиться. «Вас беспокоит из бюро переводов Акапцин. У нас для вас новый заказ. Вы не могли бы подъехать, как только завершите работу над предыдущим? И, пожалуйста, постарайтесь сделать это до 31 числа, а то в Новый год мы не работаем из-за ритуалов».
«Хорошо», — механически отозвался я.
«Замечательно, тогда мы вас ждем». Ее голос звучал доброжелательно, почти ласково, как если бы я позвонил по телефону доверия.
С полминуты после того, как она положила трубку, я слушал короткие гудки, пытаясь вспомнить, оставлял ли я в этом странном бюро свой домашний номер. Конечно, в наше время про любого можно найти какую угодно информацию, и все же, так и не придя к однозначному выводу, я вернулся в комнату, заправил в Олимпию новый лист бумаги и принялся начисто перепечатывать перевод последней главы. В голове у меня было блаженно пусто. Я не терял время на сомнения и колебания, и всего через пару часов работа была доведена до конца. Так, наверное, наркоманы, принявшие твердое и окончательное решение завязать, переступить, начать новую жизнь, в один миг вдруг словно забывают об этом и, не встречая никакого внутреннего сопротивления, как бредущие под шепот луны сомнамбулы, срываются с места и едут за дозой. Они не думают ни о чем, и когда их уже затягивает в водоворот слив сладкого забвения, только на следующий день вместе с судорогой ломки приходит раскаяние. Скрепив скобкой чистовик, я оделся потеплее и робко заглянул в глазок. На лестничной клетке уже никого не было, но опечатанная соседская квартира, следы когтей и надписи на моей двери, которые я так и не успел очистить, напоминали о том, как близко к краю пропасти я стоял. Не отважившись пройти по размазанной уборщицей кровавому пятну, я вызвал лифт, а, выйдя наружу, сразу поймал машину. Окна, покрытые грязными разводами шестерки, были затуманены инеем. Она тряслась, как продрогший дворовый пес, а водитель-кавказец в лезущем двустороннем пуховике цветов коллажей Энди Уорхола молчал, нахохлившись, словно боясь, что вместе с паром из его рта выйдет драгоценное тепло и кастанедовская жизненная сила. Разрушений от ночного катаклизма на заснеженных московских улицах на глаз заметно не было, но повсюду копошились желтые муравейники. Муниципальные рабочие отлаживали невидимые коммуникации, видимо, поврежденные подземными толчками.
«В Ленинакане страшнее было», — хрипло проронил водитель.
«Мне и вчерашнего хватило, чтобы до смерти перепугаться», — честно ответил я.
У меня тогда полсемьи погибло. Дом пропал. Я, когда в Москву переезжал, думал, по крайней мере, здесь трясти не будет.
Вы знаете, я думаю, сейчас от этого уже нигде скрыться не получится. Сказал я то ли ему, то ли себе.
В газете такое прочитал.
Нахмурился он.
В книге. Водитель кивнул и снова умолк, погрузившись в свои мысли.
До конца поездки тишину разряжали только однообразные проклятия, которые он посылал в космическое пространство, когда на дороге складывалась особенно сложная ситуация. Охранник на входе в особняк, где размещалось бюро АКАП ЦИН, узнал меня и, не задавая вопросов, сам выписал пропуск. Несмотря на праздники и природные бедствия, в коридорах было довольно многолюдно. Планетарный капитал, одним из крошечных форпостов которого было это сияющее здание, не признавал выходных. Двое маляров в аккуратных оранжевых комбинезонах белили потолки. Привычно утопив кнопку с цифрой 5 в алюминиевой панели лифта, я прикрыл глаза и вдохнул полной грудью. Внутри витал неуловимый аромат. Нечто между благородным старым деревом и сдержанным мужским парфюмом, каким полагается душиться пожилым, но подтянутым миллиардером, стоящим у руля своих белоснежных яхт. На этот раз меня встретила холеная, хорошо выдержанная в солярии брюнетка среднего возраста. Мило улыбнувшись, она приняла папку с готовым переводом и, подойдя к сейфу в глубине офиса, извлекла оттуда точно такую же, отличающуюся только номером на наклейке. «Благодарим вас за оперативность. Это очень важно при исполнении данного заказа». Я сразу узнал ее голос. Это она звонила мне сегодня утром. Принимая конверт с гонораром, после некоторых колебаний я все же спросил, хотя и не был уверен, что во время телефонного разговора с ней просто не ослышался. «Скажите, а о каких ритуалах вы говорили?» «Прошу прощения». Она изогнула бровь контуром, очень точно придававшим ее лицу выражение «вежливое любопытство».
«Ну, по телефону вы сказали, что на Новый год бюро не будет работать из-за ритуалов».
«Ах да, совершенно тривиальные ритуалы. Салат оливье, чищенные серпантином апельсины, шампанское, фильм «Ирония судьбы», новогоднее обращение президента, общение в трудовом коллективе».
«Корпоративная вечеринка», — кивнул я.
«Да, можно и так назвать. Корпоративная вечеринка». Посреди фразы она вдруг перестала улыбаться, словно забыла, что при беседе с клиентами это надо делать всегда. Мне сразу стало как-то неуютно, будто из павильона, где снималось кино, разом исчезли все красочные декорации, и вокруг остались только серые бетонные стены. «И когда же теперь можно будет вернуть вам готовую работу?» — спросил я заискивающе, пятясь к выходу.
«Не волнуйтесь, с вами свяжутся». Она спохватилась и снова натянула свою благожелательную улыбку, но это только усугубило мой испуг.
На улице было еще светло. Благодаря милиции мой день начался куда раньше обычного. Я решил рискнуть и пройтись немного пешком, рассчитывая, что морозный декабрьский воздух протрезвит меня и вернет ясность рассудку. «Не напомни мне, веселый оперативник и приветливая дама из бюро, о приближающемся празднике, я, может, так и не вспомнил бы о нем. Что за нелепая идея праздновать нынешний Новый год в мае 1562-го? Однако, кроме меня, в этом, похоже, никто не сомневался. Ледяной ветер надувал болтавшиеся над дорогами растяжки с поздравлениями, в витринах магазинов призывно подмигивали пластмассовые елки и эпилептически подергивались заводные красномордые Санта-Клаусы. Люди тащили обвязанные глянцевыми лентами яркие коробки и пакеты с подарками. Улыбающихся лиц вокруг было непривычно много. Проходя мимо елочного базара, я все же не выдержал и встал в очередь. Трудно объяснить, зачем я это сделал. Скорее всего, потому что, поставив живую елочку у себя дома, нарядив ее блестящими стеклянными шарами, которые пока дожидаются своего часа, завернутые в старые газеты в коробке на антресолях, и включив маленькую гирлянду, можно греться в ее свете, спасаясь от сгущающейся вокруг тоски и одиночества,
так остро ощущающихся в дни рождения и под Новый год, который, к тому же, может стать последним. Прежде чем запихнуть купленную елку в багажник пойманной машины, я взял в киоске пару свежих газет. Аршинные заголовки били тревогу. Почти всю первую полосу занимали фотографии просевших от землетрясения пятиэтажек. Оказывается, московские толчки были всего лишь слабым эхом куда более страшной катастрофы, чудовищным молотом сокрушившей Иран. Десятки тысяч погибших в Тегеране, сотни по всей стране. Молох набирал мощь, остановить его было не под силу никому, но я хотя бы мог понять его природу, истолковать происходящее, узнать, чего стоит ожидать и возможно ли еще спастись, и подумать только, быть может, заветный ключ был в моих руках прямо сейчас –